Глава 17. Москва.
«В четверг ты уже улетаешь?» — озабоченно проговорила капитан Артамонова Диане. «Времени, конечно, у нас с тобой было слишком мало, но, надеюсь, успела тебе дать все, чтобы ты спокойно и успешно работала за границей. Главное, подробнее пиши агентурные сообщения, чтобы у резидентов меньше вопросов оставалось и не требовались повторные встречи для уточнений». «Никаких агентурных сообщений и встреч», — резко ответила Диана. «Вернусь в Союз, вот тогда все и расскажу». «Но кто так работает?» — удивленно уставилась на нее Артамонова. «Хороша ложка к обеду. Информация имеет свойство устаревать». «А спешка хороша только при ловле блох», — уверенно, даже нагловато ответила ей Диана. «Будет что-то срочное? Прилечу, в конце концов, на денек в Москву». «Ну, а так, вот вы просите меня искать людей, что симпатизируют СССР. Найду таких, предположим. Вернусь в марте, вам сообщу. Да какая вам разница, месяцем раньше или позже? Что они, за месяц передумают, что ли, СССР любить? А вот меня всяко уже забудут, и когда вы их вербовать придете, уже не догадаются, кто на них вас навел, если вербовка не срастется. Ну, а если вдруг мне кто в руки сам отдаст секрет какой важный? Ну, не знаю, как там, какая пушка военная изнутри устроена, то я сразу в Москву и прилечу». Артамонова застыла, не зная, что и сказать. А ведь и верно. Москва, квартира Быстровых. Регина сидела на кухне, мешала ложечкой уже давно остывший чай. Мать сразу обратила внимание, как только дочь вернулась, что она в совершенно подавленном настроении. «Регина, что происходит?» С беспокойством спросила она. «Ты не беременна?»
«Ты лучше поинтересуйся у нее, почему ее милиция искала?» Раздраженно спросил отец, неудачно для ее расспросов появившийся на кухне.
Регина не захотела слушать его недовольное высказывание в свой адрес и поспешно скрылась в своей комнате. «Ну что ты опять начинаешь?» Вспылила Нина Георгиевна. «Дай мне поговорить с ней спокойно. Тебе же в милиции ясно сказали, что к Регине у них вопросов нет. Что ты ее клюешь теперь без конца?»
«Конечно. Это же не ты ходила в милицию позориться».
«Ах, какой позор. Подумайте только. Сходил в милицию, поговорил с сотрудником». Взвилась мать и ушла с кухни в комнату дочери. Встала, прислонившись к двери, чтобы немного успокоиться. «Регин, не принимай близко к сердцу слова отца». Села мать на кровать рядом с лежащей дочерью. «Он переживает за тебя, волнуется, а показать это стесняется». «И я волнуюсь. Регин, ну что с тобой?» «Мам!» — не выдержали нервы у Регины. «Рашид пропал». Она расплакалась, уткнувшись в подушку. «Девочка моя, ты что, беременна?» Еще больше разволновалась мать. «Да нет!» — воскликнула Регина. «При чем тут это? Я звонила ему на работу. Мне сказали, что он уволился. Из Верховного Совета уволился. Да он только устроился туда. Так радовался. Все эти проверки опять же. И вот так ни с того ни с сего взял и уволился. Самое главное, что девочка не беременна». С облегчением подумала мать, обнимая ее. «Не плачь, дорогая. Я попробую что-нибудь узнать через наших родителей. У нас разные дети учатся. Есть дети очень больших начальников. Правда?» — с надеждой спросила Регина. — «Почему нет?» — погладила она дочь по голове. — «Найдем мы твоего Рашида и спросим с него за все твои слезы, мои слезы и отца твоего седые волосы», — с негодованием подумала Нина Георгиевна. Звонил Руслан, попросил Загита к телефону, а когда услышал, что он сегодня на дежурстве, решил со мной поделиться своей бедой.
— «Представляешь, Паш, — начал рассказывать он, — в прошлый четверг мать согласилась прописать Марину. А сегодня зашел за ней в конце дня на работу, чтобы этим делом заняться, а она уже ни в какую». «Ну вот теперь вижу, что все с моей любимой тещей нормально», — съязвил я. «А то ты как позвонил в пятницу, что она безропотно согласилась, я уж грешным делом подумал, не заболела ли она тяжко».
«Да я, признаться, сам тогда удивился», — хмыкнул он. «Ну что теперь делать-то?»
«Что делать, что делать? Иди в исполком, объясни ситуацию, мол, у нас трешка. Прописаны только мы вдвоем с матерью, а она мне дочь малолетнюю не дает прописать. Только прямо завтра не иди, дай мне пару дней почву там подготовить».
«Хорошо, спасибо. Что наши, завтра приедут?»
«Едут, едут. Мои отпросились. Им на работу только в понедельник. Но у нас собрание кооперативное в субботу в 11 утра. Им обязательно надо быть. Ты с нотариусом договорился?»
«Да, и наш покупатель уже прилетел».
«Ну, отлично. Оформляйтесь. А с пропиской дочери вопрос решим, так или иначе». Мы попрощались, и я тут же, не кладя трубки, заказал звонок Шанцеву домой. Когда нас соединили, Шанцев решил, что это Ахмат, и радостно приветствовал меня как старого друга. Он уже был в курсе, что наши едут в Святославль на пару дней. Но, услышав, что это я, обрадовался еще больше. Я аж немного напрягся от неожиданности. Кто ему я и кто Ахмат, чтобы мне так радоваться? «Александр Викторович, не откажите в маленькой услуге, пожалуйста». Тем не менее, сразу перешел я к делу. «У меня теща в Святославле одна в трешке осталась. С ней еще сын прописан. Он пытается сейчас туда свою маленькую дочь прописать. Так Оксана Евгеньевна ни в какую».
«Вот змеюка подколодная, кукушка. Всех из гнезда выдавила», — с жаром выдал Шанцев. Я даже не ожидал от него такого. Но в сердце эти слова отозвались приятно, что уж там говорить. «Ну, она у меня допрыгается. Вылетит в няньки с должности заведующей детсадом. Горшки детские мыть».
«Не-не, не надо», — возразил я. «Мы решили в исполком с заявлением обратиться. Там нет никаких оснований, чтобы сыну отказать. Надо только проконтролировать, больше ничего. Чтобы ни у кого не возникло желания помочь бедной, всеми обижаемой старой больной женщине. Или не знаю, что она там еще может придумать. Родителей своих подключить из садика».
«Ну, пусть попробует подключит», — хохотнул Шанцев. «Это в моем-то городе».
«Спасибо, Александр Викторович», — поблагодарил я, немало удивленный хваткой нового первого секретаря. «В моем городе, однако же, как заговорил». А вначале так паниковал, что не хотел уходить с завода.
«Павел, а ты не мог бы тоже приехать в Святославль?»
Тут же, не отходя от кассы, предъявил он мне. «А что случилось?» — насторожился я.
«Принял дела у предшественника. Есть непонятные для меня моменты. Посоветоваться хочу»,
— ответил Шанцев вполне невинно с точки зрения товарища капитана. Но я-то сразу понял, о чем пойдет разговор. «Ну что ж, сказала, говори бы». «Конечно, приеду, Александр Викторович. Куда я теперь денусь с подводной лодки? Можно будет у вас остановиться?»
«Хоть навсегда оставайся жить», — обрадованно предложил он. «Найдем тебе квартиру, трешку в центре, в новом доме, чтобы Галия и дети себя уютно чувствовали. Ну, заочно перейдешь в своем МГУ, а я тебя к себе или в исполком устрою».
«Спасибо, я подумаю», — усмехнувшись, ответил ему. «Ну да, уже бегу, сверкая пятками, переезжать из четырехкомнатной в Москве в трешку в Святославль. Только Галию обрадую возвращением на родину. Но нас много. Раньше следующей недели не получится. Я вам позвоню, как билеты возьму».
«Очень буду ждать».
Мы попрощались, и я положил трубку. «Мстительный, Шанцев. Не имется ему со своим врагом разобраться, что чуть его в тюрьму не законопатил лет на 10. Хотя, если бы я сам вот так посидел в КПЗ по ложному обвинению, тоже не простил бы. Эх, небось, аудит всей документации придется делать. Но помочь надо. Шанцев же не только с пропиской поможет, но и с разделом квартиры, если Оксана вдруг снова упрется. На сколько ехать? На неделю?» Остаток вторника занимался разбором писем из редакции. Мама с Ахмадом помогали, и Галия к нам присоединилась, как малыши уснули. Моя семья относилась к этому процессу очень серьезно. Они ощущали себя причастными к чему-то очень важному и серьезному. А еще им было очень интересно и любопытно. Когда я сегодня притащил целый мешок писем из редакции, мои домочадцы, включая Ирину Леонидовну, не смогли скрыть своей радости. Уже заведенной традиции мне попадали в руки только те письма, что требовали какого-то решения. В этот раз Ахмат счел одним из таких письмо из Долгопрудного. Там у жителей одной из новостроек была проблема с придомовой дорогой и придомовой территорией вообще. Но больше всего людей волновала дорога, мол, ни скорая, ни пожарные подъехать не могут. Зимой еще ничего, а осенью беременной женщине со схватками пришлось идти по грязи до машины скорой помощи вдоль всего дома. Люди с ужасом ждут весны, потому что дорога к дому опять превратится в жидкую кашу. «Странно, что они не в исполком обращаются, а в газету пишут», — сказал Ахмат, заметив, что я закончил читать письмо. «Исполком бы в два счета строителей все закончить заставил. Как думаешь, это вообще правда?» «В России испокон веку две беды — дураки и дороги», — задумчиво ответил я, припоминая, что все беды прежнего руководства теперь уже нашей обувной фабрики тоже начались с отсутствия дороги. А если серьезно, жители не написали, что это за дом, сколько подъездов, этажей, но судя по тому, что под письмом подписалось почти 60 человек, думаю, дом большой, и это правда. Но пока не приедешь, с людьми не поговоришь, конечно, выводы делать рано».
«Поедешь?» —
с интересом глядя на меня, спросила мама. «Сейчас узнаю», — улыбнулся я и пошел опять звонить Ионову. «Константин Сергеевич, нужна поездка в Долгопрудный», — без предисловий попросил я. «На целый день?» — радостно уточнил он. «Да можно на целый день», — согласился я. «В 6 часов вечера же, как я понимаю, все предприятия заканчивают работу. Мне сигнал один надо проверить. Это по окончании рабочего дня лучше сделать, когда люди будут с работы домой возвращаться, с 6 до 7 где-то». «А что за сигнал, если не секрет?» — с любопытством спросил Ионов. «Да мне на адрес редакции письмо пришло». Решил я рассказать ему все как есть, памятуя о его организаторском таланте, который он проявил последний раз. «Жильцы дома жалуются на отсутствие придомовой дороги. Осенью беременной женщине со схватками пришлось идти пешком по грязи вдоль всего дома до скорой. А скоро весна, вот они и паникуют уже заранее». «На самом деле у нас много где в стране нет дорог», — заметил он. «Одни направления. Но такое безобразие в городе — это, конечно, скандал. Займусь прямо завтра с утра. А на какой день договариваться? Ты же еще на обувную фабрику лекцию просил». «Ну, у меня сейчас каникулы, так что вы сами смотрите, как у вас получится договориться, я под вас подстроюсь». В среду с утра позвонил Ионов и предложил выступить с лекцией на обувной фабрике сегодня, чтобы не переносить уже согласованную лекцию в четверг. Согласился. Тем более все равно собирался ехать в бухгалтерию. А гастроли в Долгопрудном решили устроить в пятницу. К 10 вернулся с дежурства за гид, переоделся, перекусил, и они с Алероевыми собрались в Святославль. «Там Оксана Евгеньевна чудит», — предупредил я Загита. «Вы с ней не связывайтесь, не скандальте. Помогите Руслану переехать, и все. А с ней будет исполком разбираться».
«Я так и знал», —
воскликнул он в сердцах, поняв без всяких объяснений, что случилось. «Еще раз говорю, не волнуйтесь. Шансов уже занимается этим вопросом», — поспешно сказал я. «Там без нас разберутся. Сами понимаете, все возможности у него есть». Только после этого Загид немного успокоился. Пожелали ему удачи с Ириной Леонидовной, и они поехали. Чуть позднее позвонил Сатчан и попросил сегодня вечером принять знакомого тестя, напомнив, что по плиточному вопросу. «Конечно, о чем разговор?» — согласился я. А сам подумал, что мама уехала, Загид уехал. Надо попросить Ирину Леонидовну задержаться, а то не до гостей будет нам с Галией. Москва, Лубянка.
«Разрешите, Павел Евгеньевич?»
— заглянул Артамонова в кабинет к Воронину.
«Проходи, Маш!»
— кивнул он, закрыв папку, в которой что-то изучал на столе.
«У меня снова проблема со Скворцом».
Беспомощно развела она руками.
«Докладывай!»
— напрягся полковник.
Она отказывается встречаться с резидентом в стране пребывания.
«Здрасте, приехали!» — удивленно уставился он на нее. «С чего вдруг? Встречалась же в Ливане!» «Без этих всех капризов».
«Она как из Италии вернулась последний раз, так у нее началась эта паранойя насчет своей безопасности», — заметила Артамонова.
«Мы ей дали возможность подтянуть навыки. Она многому научилась. Ей этого мало?»
«Может, после той перестрелки с мафией перепугалась слишком? И вы же сами прекрасно знаете, не все зависит от агента», — возразила ему Артамонова. «Так-то ее понять можно». «Большинство провалов и начинаются с таких вот встреч с резидентами».
«Кого можно понять? Скворца? Это мы с тобой знаем. Резидентура наша знает. Она этого знать не должна. Мы ей этого не говорили».
«Знает она все», — уверенно ответила Артамонова. «И встречаться за рубежом, твердо заявила, ни с кем не будет. Приеду, — говорит, — и расскажу, что узнала. А будет что-то срочное, прилечу одним днем в Москву».
«Черт знает что!
Ну ладно, ей про провалы разведки в целом кто-то рассказал. Но вот так научить, чтобы отказывалась вообще идти на контакт в целях безопасности? Кто это, черт бы его побрал?
Только если Гончаров из ГРУ, предположил Артамонова. Но мы тут ничего же не можем сделать, ни доказать, ни опровергнуть.
А если это не он? Задумчиво спросил Воронин. Ну, сама посуди, зачем ему это надо, так подставляться? Кто она ему? Сестра соседа? Так рисковать? Ну, не знаю.
И потом, он же как минимум должен знать, что сестра соседа — наш агент. Развела его мысль Артамонова, словно сама только что не указывала на Гончарова как источник утечки щекотливой информации. Маловероятно, что Диана бы решилась подойти к чужому человеку и попросить помощи в таком деле. Мол, ты знаешь, а я агент КГБ и еду за границу работать, помоги советом.
Да бред это сивой кобылы. Их кто-то должен был свести. Откуда она знает, что этот сосед, причем не ее, а брата, тут же на нее в КГБ не донесет? Нет, тут только под гарантией своей безопасности признаваться в таком можно. Что-то мы не доработали в этом деле.
К 3 часам приехал на обувную фабрику. Специально пораньше познакомился с новым комсоргом Ириной Сорокиной. Ее телефон дал мне Ионов. Она встретила меня на проходной. Среднего роста, спортивная, с короткой стрижкой, молодая, чуть старше Галии на вид, но очень серьезная, с внимательным, сосредоточенным взглядом. «Очень приятно познакомиться», — сказал я. «Надеюсь, мы с вами будем так же плодотворно работать, как с вашим предшественником Семеном Громовым. Я с ним по работе в комсомольском прожекторе из МГУ пересекался».
«Громов в райком на повышение ушел», — с неподдельным уважением проговорила она.
«О как! Расщедрились наши товарищи, но главное, что и сам он, и окружающие думают, что это заслужено. Человек работал, хорошо себя проявил, и вот, пожалуйста, налицо карьерный рост».
До начала лекции была еще масса времени. Попросил Сорокину показать мне предприятие. Она с готовностью согласилась, видимо, не зная, чем меня занять. Прошли с ней по всем цехам. Специально здоровался со всеми, и с руководством, и с рабочими. Где-то слышал, что если встретиться с кем-то глазами, человек тебя запоминает. И вообще, с этой встречей глазами что-то нечисто. Как-то в 90-х у нас в офисном здании одну тетку по голове стукнули и сумку отобрали. Она видела нападавшего, но не знала его. Нас всех, кто в здании работал и хоть как-то под описание подходил, в милицию на опознание таскали. Так вот, знакомый безопасник меня научил не смотреть ей в глаза во время опознания. Говорит, что-то происходит, если глазами зацепиться. И кажется, что уже где-то видел человека. Покажет на тебя и замучаешься доказывать, что ты в другом месте в момент нападения был. Ну, я так и пялился всю дорогу в окно кабинета, когда опознание проходило. И сейчас, вспомнив этот эпизод, старался с каждым встретиться глазами, чтобы все запомнили, как комсорг предприятия меня по цехам водит. Мало ли что. Как говорит Фердаус, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Лекция «Современные проблемы научно-технического прогресса в легкой промышленности», если читать по методичке, ужасно скучна. Но если ее разбавить примерами из жизни, то будет интереснее. А если примеры брать из жизни, собственно, коллектива, которому лекцию читаешь, то вообще на ура заходит. А можно же еще и в своих собственных целях эти примеры использовать.
«Представляете, мне рассказали про ваше предприятие задолго до того, как я случайно попал сюда к вам с лекцией», — рассказывал я. «Мы учимся в одной группе с ребятами из МГУ, которые приходили к вам с комсомольским прожектором по поводу вечной глиняной жижи над теплотрассой между корпусами». «Москва — это большая деревня!» — крикнули из зала под общий смех. «А сегодня мы ходили с вашим комсоргом Ириной Сорокиной по предприятию. И ничего подобного на всей территории я не заметил. Прогресс? Прогресс!» Сам себе ответил я, чтобы направить мысли работников фабрики в нужное мне русло.
«Так начальство сменили, вот тебе и прогресс!»
Опять крикнули из зала, и я мысленно воскликнул. «Есть!»
«То есть старое начальство тормозило прогресс?» Продолжал я. «А если оно также относится и к средствам производства?» «Это проблема НТП?» «Проблема!»
Расспросил коллектив о других производственных сферах и вообще, какие есть изменения с приходом нового руководства. Народ, кстати, надо отдать должное Серову, новому директору, назвал немало положительных моментов, появившихся с его приходом. И это касалось не только бытовых условий, а и изменения в производственном процессе. Работники были в курсе, что ожидается поступление нового оборудования и переход на новое, более современное и качественное сырье. И их это радовало. Понятное дело, кому хочется работать за станком времен царя Гороха, используя негодное сырье, чтобы делать то, что потом не будет пользоваться спросом у граждан. Главный инженер Маркин сидел в первом ряду и недовольно каждый раз оглядывался. Сначала не понял, чего он так странно реагирует, а потом догадался, что производственным-то процессом он рулит, а не только что пришедший на предприятие директор. Решил поддержать его, раз уж он реально так старается, что народ одними его планами уже доволен. «А мог бы один человек в одиночку все это обеспечить?» — спросил я, и мне тут же ответили из зала, что у директора новая команда, а новая метла всегда метет по-новому. Имели в виду, видимо, что и главбух сменился, а к личности главного инженера опять и близко не подошли. Вот так. Закономерный, впрочем, результат. Просидел 18 или сколько там, не помню, лет на попе ровно, работал спустя рукава. Коллектив так и воспринимает, несмотря на то, что стиль работы изменился. Береги честь с молоду. Это теперь еще несколько лет ударной работы должно пройти, чтобы у людей мнение о нем поменялось к лучшему.